Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 1 января 2012 года. Долгожданный гол в свои ворота. Вопрос: почему у нас не получается соединиться? Ответ: у вас не получается соединиться, потому что нет достаточного желания, необходимо взаимное поручительство, то есть нечто общее, чем вы поддерживаете друг друга. Есть самосостояние, есть его производная, более высокая ступень, когда соединяются вместе отдельные желания для того, чтобы создать общую силу, словно в армии, в футбольной команде или в банде преступников, получается объединенное желание группы, но этого недостаточно. От того, что мы соединяемся, мы еще не поднимаемся наверх, а только объединяем наши силы, как всякая группа или военный отряд. Нам же нужно этим подняться на более высокую ступень, чтобы наши желания стали взаимными, и мы захотели поддержать друг друга. Но в чем нам поддерживать один другого? В обычной группе нет проблем поддержать друг друга. С футбольной командой работают психологи, делают внушения перед игрой, и игроки чувствуют взаимную поддержку и соединение. Нам же нужно достичь взаимной отдачи, любви, того, чего в нас нет, и что не сулит нам никакого реального вознаграждения. Я не рассчитываю забить мяч в ворота и заработать за это $1 миллион, и не рискую свою жизнью, как в армии. Это такая цель, на которую нет никакого отклика, ни хорошего, ни плохого, какая-то отдача, при мысли о которой я ничего не чувствую внутри, ни выигрыша, ни проигрыша. В лучшем случае я ощущаю только проигрыш в том, что трачу на это свои силы, а в худшем я вообще не понимаю, зачем этим занимаюсь и кому собираюсь отдавать. Выходит, что мы взаимно работаем в группе, чтобы создать друг для друга внутреннюю поддержку, силу вместо Творца, которая бы обеспечила каждому силу отдачи. И если мы упорно над этим работаем, то начинаем между собой раскрывать, что нам не хватает еще одной живой силы для реализации.
Радиоверсия.
Удвоит страдания любви. Нам не нужно заботиться о том, как выразить свою просьбу, если она возникает в сердце, то уже будет услышана. Не нужно больше никаких действий, чтобы передать ее и куда-то отправить. Правильная просьба в сердце уже и превращается в общественную молитву и сама по себе является действием. Главное – это правильное желание, сосуд. Оно и является молитвой. Молиться означает судить самого себя, выяснять, правильное ли у меня желание. А правильное желание включает все составляющие – глубину сосуда, его покрытие ради отдачи и молитву. Человек сам начинает чувствовать, чего ему не хватает, чтобы это стало общей молитвой, иначе это не будет желанием отдачи. Желание должно заключать в себе ощущение величия цели, величия Творца, ничтожности самого себя, величия группы. Когда все необходимые элементы соединяются вместе, это называется полной мерой, сеа, той чашей, в которой мы получаем наполнение. Чем больше человек углубляется в свое желание, тем больше он видит нехватающих ему элементов, и все это он находит в группе. Нет другого наполнения, кроме желания, и наполнение всегда соответствует желанию и зависит от того, правильно ли это желание организовано, ведь желание и является формой наполнения, а вне сосуда наполнение не имеет никакой формы. Как только наше стремление к отдаче достигает минимальной меры, мы тут же поднимаемся на первую духовную ступень. В такой дискретной цифровой форме, одна порция за другой, мы продвигаемся, пока не достигаем совершенного желания. В этом и состоит все наше исправление – исправить свои желания. Цель с моей стороны – раскрыть правильное желание, потребность в том, чего мне не хватает. От творения не требуется ничего, кроме желания отдавать Творцу. Если в нем есть ощущение величия Творца, стремление к любви и соединению, грусть и жажда достичь отдачи, нет для Творца ничего выше этого. Этим мы доставляем ему наслаждение своим устремлением к нему. А наполнение, которое от него приходит, мы получаем награду, потому что за счет этого наполнения можем вдвойне увеличить свои желания. Получая раскрытие, наполнение, я радуюсь именно тому, что сейчас могу вдвое увеличить свое стремление, выражение своей любви и тяги к нему. В этом и заключается мое приобретение.
Радиоверсия.
Аппетит к духовному. Главное, чего нам не хватает, это желание. Словно больному человеку, потерявшему аппетит, требуется аппетит, чтобы начать есть и выздороветь. Или мы хотим, чтобы ребенок учился, а он не хочет, и мы не знаем, как передать ему свое желание, чтобы достиг какого-то хорошего результата. Есть множество подобных примеров. В больном, испорченном месте прежде всего необходимо желание к исправлению, а наша проблема в том, что мы не чувствуем, что оно нам нужно. От нас не требуется ничего, кроме желания, мы же думаем о наполнении, о совершенно противоположном. Все мои чаяния, поиски, усилия, мысли – все должно быть направлено только на то, как найти правильное желание. А если я думаю о наполнении, то это эгоизм и обратно правильному намерению. Вся проблема в правильном окружении, которое внушит мне эту идею, чтобы я все время помнил, что мне не хватает именно желания. Это называется просить дождя. Если человек просит его, то дождь пойдет, прольется свет свыше. Не хватает только нашей просьбы. А это проблема, ведь нам не хватает желания, горения, вопросов, напряжения, стремления именно к духовной цели. Ничего больше не нужно, кроме правильного желания. Но для этого человек должен все время находиться под давлением общества, чтобы чувствовал, как ему самому не хватает правильных желаний. Каждому необходима программа работы, к чему я стремлюсь, чего достиг, каких желаний, как правильно я понял, чего мне не хватает, стал ли к этому ближе, есть ли у меня готовность терпеть, ведь желание означает страдание от недостатка желаемого. Радуюсь ли я тому, что мне не хватает духовного, что я чувствую к нему тягу и стремление, страдание любви. Для этого необходимо общественное давление каждого на каждого, чтобы собрать наши общие желания и достичь раскрытия. Стремление должно быть личным, взаимным, общим, суммарным, и тогда наше объединение будет называться собранием душ, стремящихся к Творцу, Кнессет Исраэль. Ведь что делают в таком собрании, Бет Кнессет? Просят, молятся. Тогда это называется Малхут, из которой поднимается просьба и куда приходит наполнение.
Радиоверсия.
Вознаграждение вместо наказания. Вопрос. Что означает вера, вознаграждение и наказание? Ответ. Каждое мгновение своей жизни мы стоим перед вознаграждением и наказанием. Каждый миг я обязан требовать исправления. Если я требую правильно, получаю вознаграждение, а если требую неправильно, то получаю корректировку. Вознаграждение состоит в том, что я получаю все более сильные желания, и с ними могу все точнее направлять себя к цели. Моя чувствительность повышается, и я все точнее настраиваю, калибрую себя, все вернее представляю, что значит Творец. А понимаю я это от того, что сам перестраиваю себя в соответствии с ним и изучаю свое строение. Так я строю в себе все большее подобие Ему. В этом и состоит мое вознаграждение, чтобы стать более отдающим, а наказание в том, что я вижу, что промахнулся. Но и это тоже входит в процесс исправления, тогда наказание становится для меня вознаграждением. Ведь это не важно, получаю ли я положительную или отрицательную ответную связь, главное, что она позволяет мне выяснить свое отклонение и скорректировать его. Все эти отклонения я принимаю как хорошие и полезные, независимо от того, отрицательные они или положительные, отталкивают меня или приближают. Ведь я не знаю, какие дополнительные желания должен сейчас раскрыть. Во мне скрываются все те грешники, которых мне нужно выявить, а когда они раскрываются, я воспринимаю это как награду. И хотя я плохо себя чувствую, но поднимаюсь над своим ощущением. Все, что приходит в свете, возвращающем к источнику, неважно, в какой форме это ощущается, я воспринимаю как огромную награду. Это мое направление. Но для этого мне необходима поддержка окружения, все время видеть себя в этой системе. Только там я смогу все больше изменяться, чтобы присоединяться к ней. Допустим, в обществе оставлено мне место в форме конуса, в которое мне нужно все точнее вписаться, чтобы все глубже войти между товарищами. И я все время получаю дополнительные уточнения, которых у меня еще нет. И благодаря этому могу все теснее состыковаться, погружаясь в этот конус. Поэтому, хотя каждое новое раскрытие может ощущаться отрицательным, но для меня эти новые проблемы, путаница, становятся благословением. Об этом и сказано, что мнение Торы противоположно мнению обывателей, ведь ты рад этим раскрытиям. Это очень узкий мост, по которому надо пройти. Тот, кто продвигается по духовному пути, тот видит награду и в положительных ощущениях, и в отрицательных. Главное, чтобы это корректировало его направление.
Радиоверсия.
Свобода между молотом и наковальней. Все в нашем мире строится на противоборстве двух противоположных сил. Любое наше взаимодействие основано на преобладании одного фактора над другим. Любой успех достигается за счет чего-то. Как же установить между ними правильную взаимосвязь? Сегодня у нас есть только одно решение – уступки. Я бы хотел завладеть всем миром, но меня ограничивают. Бери лишь то, что находится не далее, чем в 10 сантиметрах от тебя. Каждый лимитирован подобным образом, но мы не в состоянии соблюдать эти нормы, и потому испокон веков ведем войны, либо применяем другие методы, чтобы возобладать друг над другом. Каждый раз зависть, страсть и честолюбие вытягивают нас из текущего состояния в более комфортное. Однако сегодня все мы взаимосвязаны между собой. Никто уже не может отдалиться от других или перейти на самообеспечение. Современные условия не позволяют достичь даже минимальной самодостаточности. Я неизбежно нахожусь в зависимости от других, до такой степени, что они проникают ко мне в салон, в разум и чувства. Наши узы протянуты повсюду, и они определяют всю мою жизнь. Раньше человек чувствовал себя свободным после работы и не тяготился тотальной сетью взаимного взаимодействия. Но сегодня все мы скованы общей цепью, а потому и две противоположные силы, действующие в каждом, тоже взаимосвязаны на глобальном уровне. С собственными проблемами я бы справился или смирился, но в наш век, и это невозможно. Я настолько завишу от других, что их воздействие разрывает меня на кусочки, бросает во все стороны сразу. А потому нам необходима новая методика, позволяющая каждому лично жить спокойной жизнью, а всем вместе, по-новому, правильно объединяться. В противном случае человеку всегда будет казаться, что другие используют, эксплуатируют его. К лучшему или к худшему, неважно, ведь он при этом ни над чем не властен и лишен всякой свободы. А с другой стороны, таков закон природы. Во всех нас действуют две противоположные силы, притягивающие и отталкивающие. И сегодня мы уже видим, что они составляют единый механизм. Осталось только научиться управлять им. И потому впервые в нашей истории перед нами встает вопрос о свободе индивидуума. Какой она должна быть в сложившихся условиях?
Радиоверсия.
Единство противоположностей только в духовном. Бальсулам. Свобода воли. В получающем желании мы различаем две силы, притягивающую и отталкивающую. Две эти силы всегда сочетаются в нас и никогда не действуют поодиночке. Более того, вся сущность, все свойства разного рода созданий на всех уровнях материального и духовного мира в конечном счете зависят от соотношения отталкивающей и притягивающей силы. В нашем мире мы видим, что взаимодействие субатомных частиц определяет состояние и вид материи, газы, жидкости, металлы, скальные породы, минералы и прочее. Человеческие взаимоотношения также оцениваются по комбинации двух этих сил – от ненависти и отторжения до любви и единства. Тоже относится и к нашим взаимоотношениям с Творцом. Мы приходим к совершенству, когда раскрываем всю свою силу отторжения и на ее фоне всю притягивающую силу. Говоря иначе, работа в средней линии, мы используем обе эти силы, пока не достигаем их идеального объединения, ну а все остальные факторы служат нам вспомогательными средствами на промежуточных этапах. Итак, человек становится человеком, когда может использовать две противоположные силы, притягивающую и отталкивающую, как одно целое, и сочетает он их именно в средней линии. В нашем мире это невозможно, тем более, что здесь обе они действуют на эгоистической стороне, а в духовном мире они действительно противостоят друг другу, одна за объединение, а другая против. Наука Каббала говорит о духовной спайке этих сил, о том, как эффективно использовать их вместе и добиваться положительных результатов, когда ни одна из них не нейтрализует другую и не притягивает одеяло на себя, как это происходит в нашем мире. К примеру, сила трения и тяжесть груза тормозят вращение колес вагона, и потому нужна энергия, чтобы двигать ее вперед. Если тянущая сила мощнее тормозящей, то вагон едет вперед, а если нет, он стоит на месте. Таким образом, у нас всегда результат зависит от вычитания, от того, насколько одна сила мощнее другой. В духовном же они наоборот складываются. Жесткость экрана, кашиют и толща желания, авиют, действуют как одно. Они производят между собой ударное взаимодействие, а потом объединяются. И в мере этого единства сосуд достигает духовной реализации, обретает духовную форму. Только так можно добиться правильного результата. Он обусловлен материалом сопротивляющегося желания, заложенного внутри, и его внешней формой, которая тянет нас вперед.
Радиоверсия.
Гармония, которую мы создаем сами. Вопрос. Что мы должны донести до людей в курсе разумной экономики? Ответ. Мы должны привести им очень интересную статистику, сколько человечество должно тратить ресурсов, как экономно оно будет расходовать земные человеческие ресурсы, энергию и так далее. То есть мы преподаем людям курс гармонии с природой, когда мы не берем от нее ничего лишнего, как животные. Ведь мы и есть животные в нашей обычной жизни, так почему же мы должны брать от природы больше? Животные роют себе нору, запасают продукты, инстинктивно производят потомство, ухаживают за ним, убивает кого-то, ест, но не более того, в чем нуждается. И так же должны действовать мы. Все должно функционировать только в гармонии с природой, причем с нашей стороны это осознанная, достигнутая нами гармония, в отличие от неживой, растительной и животной природы, где гармония поддерживается инстинктивно. Мы создаем ее сами.
Радиоверсия.
Освобождение от излишеств. Вопрос. В самом начале реализации программы интегрального общества мы должны каким-то образом преодолеть возможные разногласия, как убедить человека, что ему достаточно, допустим, квартира площадью 40, а не 150 метров, как у соседа. Какие найти для этого аргументы? Ответ. По мере нашего движения к интеграции люди будут менять свой образ жизни. Каждому человеку будет нужна своя комната для того, чтобы заниматься и не мешать другим. Я считаю, что достаточно по комнате на каждого человека, плюс общая гостиная, кухня и дополнительные вспомогательные помещения. Это нормальная жилая площадь. Мы сможем обеспечить такими условиями всех, если не будем гнаться за излишествами, а возьмем за образец дома именно такой стандарт. То же самое касается еды. Очень просто рассчитать необходимое количество пищи для человека. Возможно, это будет некий набор, соответствующий его привычкам, национальным, культурным и так далее, но ограниченный по своему ассортименту. Не 50 сортов колбасы, которые сегодня можно увидеть в супермаркете. Такое разнообразие просто ни к чему. Сейчас этим кто-то на тебе зарабатывает, а когда вопрос о заработке не стоит, все это излишество автоматически исчезает. В процессе кризиса мы увидим, как сотни миллионов людей остаются без работы. Покупательская способность резко драматически падает, и естественно вслед за этим с прилавков пропадают десятки лишних сортов, потому что их никто не берет. Это сократится естественным образом, мы не должны об этом даже думать. Естественным образом мир отсортирует от излишеств все самое необходимое для нормальной жизни, не в ущерб здоровью. Реплика. Понимаете, есть вот определенный страх, потому что люди, которые жили при социалистическом строе, в конечном счете столкнулись с ростом дефицита, когда они тратили колоссальное количество времени, чтобы получить необходимое, поэтому у них выработался стереотип того, что они встанут в очередь. Ответ. Нет, очереди не будет. Я думаю, что все будет организовано по принципу поставок на дом. Вы будете заказывать то, что вам необходимо. Определенная организация, занимающаяся снабжением, будет поставлять все, что вам нужно. Так же, как другие организации будут заниматься ремонтом квартир и прочим обслуживанием. Это те необходимые виды работ, которые останутся у человечества, кроме определенных отраслей промышленности, сельского хозяйства и так далее. То есть мы будем тратить наши силы и время на то, что действительно необходимо.
Радиоверсия.
Безрадостные перспективы 2012. Мнение. Бланшар, главный экономист МВФ. Начало 2011 года давало надежду на постепенное восстановление мировой экономики, однако год подходит к концу, а восстановление экономики остановилось. Инвесторы думают о возможности распада еврозоны. Реальность может оказаться хуже, чем в 2008 году. Четыре основных урока. Первое. Равновесное состояние может быть не только хорошим. Второе. Неадекватная политика может ухудшить положение. Третье. Инвесторы только за сокращение бюджетного дефицита и рост экономики. Восприятие формирует действительность. Четвертое. Можно понять, почему 2011 год заканчивается намного хуже, чем он начинался, если сложить вместе эти четыре фактора. Нужны надежные и реалистичные планы снижения бюджетных дефицитов. Во избежание равновесия нужно обеспечить рынкам ликвидность. Нужны реальные планы их претворения в жизнь. Необходимо эффективное сотрудничество всех сторон. В противном случае альтернатива очень безрадостна.
Радиоверсия.
Крах капитализма. Мнение. Поль Жерион. Франция. Наше будущее, даже наше спасение, зависит не от экономистов и руководителей. Капитализм всегда был нестабильной системой, ибо постоянно вызывал концентрацию собственности, которая в итоге затормозила работу всего механизма. При каждом кризисе капитализм спасают путем всеобщей мобилизации. Но мир изменился. Истощение планеты, прекращение колониальной активности, задолженность западных экономик, появление новых конкурентов ограничивают поле для маневра. Но главная капиталистическая система стала жертвой собственной сложности. Машина остановилась от износа ее финансового сердца. И тем не менее продолжает применять старые рецепты. Каждый день исчезают целые сферы деятельности. Рынки не имеют понятия о том, что надо делать. Руководители заключены в рамки современной экономической науки. Выборы ничего не изменят. У политиков больше нет поля для маневра. Единственное, чем они занимаются, это делают вид, что рычаги управления в их руках. Не будем рассчитывать ни на кого. Давайте сами разрабатывать настоящий проект. Реплика. Проект существует и готов к реализации.
Радиоверсия.
Четверть граждан России выступают за повторные выборы. Вопрос. Прочел, что по данным ФОМ провести повторные голосования желают 26% россиян. Не поддерживают 40%, хотя только 6% считают, что не было обмана. 13% полагают, что это лишь трата денег и что будет тот же результат. 48% убеждены, что протесты не будут иметь последствий. 51% испытывают недовольство, но в реальности их 38%. Как возможна такая покорность в современном мире? Реплика. Русские известны своими способностями в инновациях, науке, соревновании, доброте, сочувствии, беспорядке, бесхозяйственности, согласии с неволей. Тут гулял по интернету отрывок из «Эду Нойхус» «Зрелище рода человеческого» или «Опознание людских свойств и тайных душевных качеств». Книга первая, Амстердам, 1633 год, страница 242. Со шведами в финских областях соседствуют русы-москвиты, чья империя отсель простирается до Каспийского моря. Это племя рождено в рабстве, привыкло к ярму и не приносит свободы. Государя своего они почитают как божество, посланное с неба, и отдают ему во власть свою жизнь и имущество. Если он прикажет, они немедленно и добровольно готовы погибнуть. Это природа.
Радиоверсия.
Апокалипсис атакует человечество. Мнение. Миловзоров. Саксобанк предрекает двукратный рост цен на пшеницу в 2012 году. Но что изменится в жизни европейского или российского потребителя, если батон хлеба подорожает в два раза? Ничего. Средний европеец тратит на еду 20% дохода, в России 50%. Однако есть страны, где люди тратят на продовольствие до 90% заработка. В Сомали из-за сильной засухи от голода могут умереть 250 000 человек. Помочь никто не спешит. Ведь это рынок для западных фермеров. А масштабные поставки продовольствия кормят огромную армию биржевых спекулянтов. Рынок не заинтересован в развитии сельского хозяйства в голодающих странах. Чтобы логика развития рынков поменялась, требуется массовый исход в Европу беженцев из Африки, спасающихся от голода. Их может быть до 150 миллионов. Или голодные бунты, способные нарушить всю мировую торговлю и перекрыть поставки нефти на Запад. Реплика. Массовый голод вызывает непредсказуемые последствия, и они в основном и вынудят мир пересмотреть свое пренебрежительное отношение к соседям и позаботиться о взаимном поручительстве.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.